Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 41-я беседа. К концу подходим. Продолжаем нашу тему о процессе, приговоре над Иисусом Христом и о его распятии. Ну вот, начнем мы сегодня с 15 главы, 6 стих. Здесь речь идет о выборе между Иисусом и разбойником Вараввой. Итак, 15 глава от Марка, 6 стих. «На всякий же праздник отпускал он им», он имеется в виду Понтий Пилат, «отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Вот такая история. В изображении суда над Иисусом Христом иудейские первосвященники представлены как очень энергичная, движущая сила обвинения. Как сказано в Евангелии, они обвиняли его во многом. Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти, но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. В то же время сам римский прокуратор Понтий Пилат изображен иногда в некоем благодушии, иногда в растерянности и беспомощности. Вот его попытки защитить Иисуса, согласно Евангелию от Марка. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Далее. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Или Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Или Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» То есть в Евангелии от Марка Пилат, сам по себе человек, известный своей жестокостью, представлен в положительном образе, ну, настолько, насколько это было возможным. И это, помимо исторической достоверности сообщаемого, понятно для церкви в 60-е годы первого века, то есть для времени написания Евангелия от Марка, написанного, вероятно, вскоре после чудовищного преследования христиан при императоре Нероне, как раз в 60-е годы. В те годы было важно не давать римлянам повода обвинять христиан в политической неблагонадежности. Оттого-то в Евангелии и подчеркнуто, что уже первая римская судебно-политическая инстанция, Пилат, не могла установить никакого преступления за основателем нового религиозного движения. Пилат недоумевает, какое же зло сделал он. Историки не уверены, что бытовал такой обычай ежегодно, как здесь сказано, отпускать на всякий праздник какого-нибудь преступника. Но, с другой стороны, у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что в тот раз на Пасху было именно так, как рассказано в нашем Евангелии. То есть существовала возможность не только оправдать, но и освободить Иисуса даже в случае признания его мнимой вины. Но, в отличие от Варавы, у Господа Иисуса не нашлось влиятельной или хотя бы громкой поддержки. И поэтому Пилат вынужден был приговорить Иисуса к смерти как политического преступника. О Вараве мы знаем лишь то, что написано в Евангелии. Он был разбойником, имевший сообщников. Ну, он был не просто бандит, но мятежник, убийца-террорист. Таких разбойников называли тогда сикарии, что означает «кинжальщики». В народе этих сикариев уважали как отважных патриотов. Обычно усматривается что-то загадочное в том, что толпа, всего неделю назад криками приветствовавшая Иисуса при въезде в Иерусалим на осле, теперь требовала его распятия. Эта неверность народа постоянно упоминается в проповедях, в популярной литературе. Толпа, мол, есть толпа, и ничего более, что от нее и ожидать. На самом деле, если внимательно читать евангельский текст, ничего загадочного в поведении толпы нет. Когда мы разбирали эпизод входа Иисуса Христа в Иерусалим, то уже упоминали, что приветствовала его не та толпа, которая кричала Пилату «распни его». Тогда, неделю назад, приветствовали Иисуса галилейские паломники, прибывшие вместе с ним в Иерусалим на праздник Пасхи. Они названы в Евангелии предшествовавшие и сопровождавшие Иисуса, сопровождавшие из Галилеи. Это они, полные радости и воодушевления, восклицали «Осанна, благословен грядущий во имя Господня». Здесь же, перед Пилатом, толпа была совсем другая, вряд ли хорошо знавшая Иисуса или ему сочувствовавшая. Если люди знали, что на Пасху отпустят одного узника, то и собрались в основном те, кто желал освобождения именно Варавы. Почувствовав, что Пилат может освободить Иисуса, а не Вараву, они прямо-таки вышли из себя и стали еще сильнее кричать о распятии Иисуса. Можно себе представить то удовлетворение, которое испытали при этом первосвященники. Вывод такой. Изменились не настроения толпы, а изменился состав толпы. Народ выбрал Вараву, предпочтя Иисусу террориста-мятежника. Прежде предания на распятие, как сказано в Евангелии, Иисуса били. Били бичом. Всякое распятие сопровождалось предшествующим бичеванием. Из описаний Иосифа Флавия мы узнаем, насколько это было ужасно. Человека сгибали пополам, связывали так, чтобы спина его была выгнута наружу. Бич представлял собой длинный кожаный ремень, на котором были закреплены заостренные куски свинца и костей. Иногда такой бич вырывал человеку глаз. Нередко приговоренные умирали от ран. Многие становились буйно помешанными. Лишь немногие сохраняли здравый рассудок. И вот такому наказанию подвергли Иисуса. Читаем дальше. 15 глава Марка, 16 стих. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды. Вынесение приговора и осуждение в Риме, во всей империи, проводилось по установившейся формуле. Судья кратко, в нескольких словах, объявлял приговор о распятии и, обращаясь к страже, говорил: «И миле экспеди круцем, иди, солдат, приготовь крест». По латыни говорилось. Пока готовили крест, Иисус находился в руках солдат. В притории, то есть в римском административном здании, находился штаб гарнизонного полка, и собравшиеся воины были из штабной когорты охраны. После бичевания, которое производили, конечно, не солдаты, а назначенные палачи из иудеев, издевательства солдат после этого бичевания были, можно сказать, уже чем-то почти беззлобным. Они просто разыгрывали свой грубый казарменный спектакль без особой ненависти, как примитивную шутку. Ведь им до всего происходившего не было никакого дела. Читаем дальше. Переходим к сценам распятия. 15 глава от Марка, с 20 стиха. «И повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. Итак, после того, как был готов крест, Иисус по обычаю должен был в окружении четырех воинов сам нести на себе этот крест до места казни. Впереди один воин нес дощечку с указанием вины преступника. Потом эту дощечку прикрепляли ко кресту. Очевидно, Иисус был уже так измучен, а крест был столь тяжелым, что ведшие его солдаты заставили нести этот крест одного человека, который попался под руку. Этого человека звали Симон Киренеянин, то есть из города Кирена в Северной Африке. Он был отцом Александра и Руфа. Надо сказать, что это обозначение Симона очень необычно. Ведь было принято называть человека его именем с указанием имени его отца, но отнюдь не сына или сыновей. Например, Симон Ионин, Иоанн Зеведеев и так далее. Ну, как и у нас, имя, отчество. А здесь упоминаются два сына, несшего крест Симона, Александр и Руф. Почему? Это можно объяснить только тем, что церкви, для которой Марк написал свое Евангелие, эти люди были хорошо знакомы, Александр и Руф, поэтому они и названы. Через них христиане узнали имя того единственного человека, который, даже не будучи учеником Иисуса, помог ему на его последнем крестном пути. Да, этот день должен был стать очень мрачным днем для Симона из Кирены. Палестина была оккупированной страной, и любой человек мог быть насильно привлечен римлянами для выполнения любой работы. Знаком такого привлечения к работе был легкий удар по плечу римским копьем. Вот так и Симону, наверное, ударили по плечу копьем. И можно представить себе, как в этот момент он, прибывший на праздник в Иерусалим, ненавидел и римлян, и преступника, крест которого он должен был нести. Но что с ним случилось дальше? Мы, конечно, не знаем, но мы почти уверены, что Евангелие от Марка было написано для церкви в Риме. И вот, когда мы читаем послание к римлянам, то видим, что апостол Павел пишет: «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою». Это послание к римлянам, 16 глава. Эти слова апостола Павла не случайны. Видимо, Руф был столь выдающимся христианином, что апостол Павел называет его избранным в Господе. А мать Руфа была столь дорога апостолу, что он называет ее собственной матерью. И вот еще. В книге Деяний приведен некий список людей, и среди прочих имен Симон, называемый Нигер. Точнее, там сказано Симеон, называемый Нигер. Но Симеон – это одна из форм имени Симона. А Нигером обычно называли человека, происходившего из Африки, а Кирена – в Африке. Так что вполне возможно, что мы встречаемся здесь вновь с тем же Симоном. Вот все, что мы можем сказать об этих лицах. Путь к месту казни выбрали длинный, чтобы как можно больше людей могли увидеть приговоренного. Достигнув места казни, крест клали на землю. Приговоренного укладывали на крест. В руки его прибивали к поперечной балке гвоздями. Чтобы поддерживать тело, и оно не свисало потом с креста под собственной тяжестью, под стопами распятого прибивали выступ, который назывался седло. Это седло принимало на себя вес распятого. Это делалось, чтобы продлить мучительную жизнь приговоренного. Ноги или прибивали одним гвоздем, или привязывали веревкой. После этого крест поднимали, устанавливали в гнездо на земле, и оставляли распятого умирать в таком виде. Когда распятый не мог больше опираться на ноги, и у него подгибались колени, он повисал на руках. Вследствие этого нарушалось дыхание, кровообращение, и, задыхаясь, а также от невыносимой боли в руках, от ран, человек, пока доставало сил, инстинктивно снова выпрямлялся, опираясь на ноги, чем вызывал ужасную боль от ран на ногах. И снова повторялось это страшное движение вниз, вверх. Иногда распятый висел целую неделю, медленно умирая, в непередаваемых мучениях и часто сходя с ума. Если по прошествии долгого времени казнимый не умирал, ему перебивали кости ног, чтобы он больше не мог уже на них опираться. И тогда он умирал. Но Иисус был настолько обессилен, что умер через 3 часа после распятия. Поскольку Иисус Христос для первых христиан был не просто одним из праведников, но единственный праведник с большой буквы, понятно, что они свою веру особым образом выразили в изображении смерти Иисуса Христа. И, естественно, для этого изображения, для этого рассказа они использовали ветхозаветные образцы. Как ветхозаветный отрок Господень из книги пророка Исаии был к злодеям причтен, Исаия 53:12, так и Иисус был распят с 2 разбойниками, и, как сказано в Евангелии от Марка, и сбылось слово Писания. Какого? А вот пророка Исаии. Символично. Даже в конце своего земного пути он был с грешниками. Страсти Иисуса были страданиями праведника, того праведника, о котором шла речь уже в псалмах Давида и в книге «Премудрости». Ну, вспомним хотя бы слова 21-го псалма, сокращая. Боже мой, для чего ты меня оставил? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Это я процитировал отрывки из 21-го псалма Давида. Вот, жалобное обращение праведника, невинно страдающего, к Богу. Боже мой, для чего ты меня оставил? Мы видим, как много здесь мест в этом псалме, которые буквально воспроизводятся в рассказе о распятии Евангелия от Марка. В Евангелии сказано также, что Иисусу предложили обезболивающий раствор вина со специями, со смирною, но он отказался от него. Дело в том, что набожные, милосердные иерусалимские женщины приходили на каждую такую казнь и давали преступнику испить крепленого вина, чтобы уменьшить его ужасные страдания. Вот такое вино предложили Иисусу. Но он отказался пить его, решив принять смерть в ясном уме. Воины бросали жребий, делили его одежды. Это были те солдаты, которые сопровождали Иисуса к месту казни, вот те четыре солдата, которые вели его. В качестве вознаграждения они получали одежду казненного: хитон, то есть нижнюю рубашку, гематий, то есть плащ, верхнюю одежду, сандалии, пояс, головной платок. Иудейские руководители продолжали издеваться над Иисусом: «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали». Вот то же самое сказано в Псалме: «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Пусть сойдет со креста. Какое неведение! Ведь мы-то веруем в Иисуса Христа именно потому, что Он не сошел с креста. Именно это доказало беспредельность любви Божией, которая не знает границ. И Иисус прошел весь предначертанный Ему путь и умер за нас на кресте. Безграничная любовь до конца. Читаем дальше. 15 глава Марка, 33 стих. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахфани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“ Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: „Вот, Илию зовет“. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его“. Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: „Истинно, человек сей был Сын Божий“. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. День распятия понимается как день суда Божия над этим миром. В шестом часу, то есть в полдень по нашему времени, настала тьма по всей земле. Ибо еще в книге пророка Амоса было возвещено: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Амос 8:9. Символично. Это судный день. И когда в девятом часу, то есть в третьем часу дня по нашему времени, Иисус возопил громким голосом: „Элои, Элои, лама савахфани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил“, повторив начало 21-го псалма, то этот вопль еще раз показал его солидарность со всеми гонимыми, мучимыми и убиваемыми праведниками. Однако, вспоминая 21-й псалом, мы не должны забывать, чем заканчивается жалоба этого псалма о богооставленности праведника. Псалом заканчивается радостным гимном о спасении и хвалой Спасителю Богу. поэтому вспоминая 21-й псалом как образец, мы не должны забывать о том, что за смертью следует славное воскресение. Особенное значение в Евангелии от Марка придается тому, что завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, а также последовавшему за этим исповеданию римского сотника: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вспомним, что символическая задача храмовой завесы сводилась к тому, чтобы скрывать испепеляющий лик Божий от взора грешных людей. И вот эта завеса пала в смерти распятого Иисуса Христа. Отныне, взирая на распятого, который в громком крике испустил свой дух, послав его нам, мы, люди, в Духе Христовом, в Духе Божьем, можем видеть Бога. И потому мы отныне можем понять и исповедать Иисуса Сыном Божиим. Замечательно, что первым, кто произнес это исповедание веры, был не верующий в Бога иудей, а неверующий язычник, простой римский сотник. Свидетелями смерти Иисуса и свидетелями этого исповедания были не ученики Иисуса, в том числе не самые близкие ученики – Петр, Иаков, Иоанн, но женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи и которые служили ему, материально поддерживали его. Имена некоторых из них Евангелие называет, других не называет. Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Все эти женщины смотрели издали. Конечно, они были ошеломлены, убиты горем, печалью, но они были там. Они так любили Иисуса, что не могли оставить его. Мы видим, какие разные реакции, какие разные характеры. Злобные враги Иисуса – первосвященники. Вопящая толпа, бичующие палачи, делающие свое дело равнодушные солдаты, застигнутый врасплох Симон Киренеянин, милосердные женщины, подавшие Иисусу облегчающий страдания напиток, пораженный римский сотник, сострадающие галилейские женщины, свидетельницы последних часов и минут их Господа. И все это на небольшом пространстве евангельского текста. Сколько уроков для нас! Дорогие радиослушатели, сегодня мы заканчиваем нашу 41-ю беседу на Евангелие от Марка. Продолжим с вами в следующий раз. Желаю вам всем Божие благословения. До новой встречи.